Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Добрый день. В этом году свой юбилей отметил протоиерей Алексей Ладыгин, помощник настоятеля Богоявленского храма Пензы и директор епархиального духовно-просветительского центра. И сегодня батюшка у нас в гостях. Добрый день, отец Алексей.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать разговор о вашем детстве. Как проходило ваше детство? Росли ли вы в верующей семье? И каким образом ваш путь привел вас в храм?
Действительно, мне повезло, потому что наша семья верующая, глубоко верующая бабушка. Она помогала всегда в храме в селе Малое Ижмара Земеченского района. И поэтому веру она привила и моей маме. И мама, конечно, также нас воспитывала в вере. Я восьмой ребенок в семье, поэтому, конечно же, пришлось мои годы, вот моего становления и возрастания тогда, когда у мамы были самые, наверное, глубокие религиозные чувства. И мама любила очень молиться. От нее я услышал такие замечательные слова, когда была у нее возможность помолиться. Не было всегда возможности, либо кратко, потому что большая семья, хозяйство, всех надо накормить, школу проводить, а там еще домашние животные, а тут еще надо печку истопить, а тут надо еще покушать, приготовить. Конечно, времени очень мало. И когда ей удавалось помолиться так часочка 2-3 в день, когда она всех уже проводила, она могла не есть, пока не помолится, она говорила такие замечательные фразы: «Я сегодня в сладость помолилась». И вот эти выражения, я понимаю, что за этим стоит сладость помолиться. Для нас помолиться – это значит потом облиться. А для нее помолиться вот, – получить такое духовное удовлетворение. Потому что молитва действительно нелегко идет. И наши предки говорили, нет ничего тяжелее, как Богу молиться, да старых родителей кормить. И мама, конечно, нас всех водила в храм. Она рассказывала сама, говорит, как цыганка выхожу из автобуса, а мы жили в Земечино, до Малой Ижмары нужно было доехать. Выхожу как цыганка из автобуса, и за мной целая вот такая толпа ребятишек разного возраста. Она приводила в храм, но не допускала в храме никаких вольностей, мы не могли передвигаться по храму, мы стояли рядом с ней. Вот. И, конечно же, как где-то что-то не понимали, где-то нам хотелось разглядеть красоту церковную, вот. Где-то звучал возглас главы «Ваше Господи, вы преклоните», а мы не слышали, тогда мама подталкивала так рукой, всегда сосредотачивала наше внимание и следила за тем, чтобы мы ровненько смотрели и молились. Поэтому и домашняя молитва, конечно, всегда была. Если она читала акафисты, она не принуждала нас вместе с ней стоять на акафисте, но вот последнюю, там, 13-ю икос обязательно надо было с ней постоять, помолиться и молитвку послушать. Вот. Поститься она также никого не заставляла, потому что отец не постился, но мама постилась. Но мы из-за любви к маме тоже начинали поститься. И вот эти религиозные чувства, они, конечно, прививались с детства. Невзирая на то, что это было советское время, были такие очень интересные моменты.
Как строились ваши взаимоотношения с одноклассниками?
Ну, хорошо, я был всегда активный. Я даже был председателем совета дружины, нашей пионерской дружины. Но при этом, когда все узнали, что их пионерские лидеры ходят в храм и еще читают на клиросе, это было для многих шоком. Вот тогда уже, конечно, нельзя было просто об меня убрать. Нужно, чтобы год прошел, и там можно было переизбрать. Все-таки в советское время, невзирая на тоталитарный режим, все-таки были какие-то заложены принципы демократии. И какие-то законы соблюдались. И, вот и терпели меня в течение целого года. Помню, такой случай был. Нельзя было носить крестиков. Нательный крестик. И как-то проверяли, смотрели. И избави Господь, если у тебя увидит этот нательный крестик. И тогда я решил его, когда шел в школу, клал в карман. Вот. И как-то подошел к учительской. И что-то мне надо было достать из кармана. Выходит завуч, у меня попадает из кармана крестик. Вот здесь началась целая история. В что это такое, что же спаси и сохрани, это какой-то древний век, вот, неужели ты во все это веришь? Тогда я отмолчался, но в храм продолжал ходить. Уже с детства была привита любовь к церкви, и я стал просто подальше ездить, чтобы в школе меньше знали, стал ездить в село Вадинск, в храм архистратига Божьего Михаила, тогда служили там очень хороший, замечательный пастырь, отец Николай Агафонов, отец Владимир Соловьев, потом протоиерей Богдан Рожнятовский. Такие замечательные, действительно, пастыри, которые очень-очень мне много дали. Отец Николай Агафонов дал почитать закон Божий. Сказал, вот тебе месяц, ты за месяц должен почитать закон Божий. Меня мама освободила от всех домашних каких-то послушаний. Говорит, вот давай читай. И я с такой радостью прочитал, очень много узнал. Ведь в 80-е годы невозможно было где-то приобрести вот эти книги. И, конечно, для меня открывался такой духовный мир, который глубоко входил в мою жизнь и оставался в моем сердце, конечно. Дальше уже было сложнее, конечно. Одноклассники относились хорошо. Правда, было прозвище «Поп», но это уже не прозвище, это вот данность и реальность.
Профессия.
Да, это образ жизни, это служение наше. Ну и, конечно же, наше районное образовательные учреждения, они узнали и райком партии, и райком ЛКСМ, что есть вот такой школьник, который ходит в храм, который помогает на клиросе. Не раз собирали воспитательские совещания. Меня приглашали, начиная с 9 класса, с 8, даже 8, 9, 10 класс, это по несколько раз в год, меня разбирали, почему я хожу в церковь. При том, что я учился хорошо, у меня не было удовлетворительных оценок, только хорошо или отлично, по поведению у меня стоял неуд всегда, из-за того, что я ходил в храм. И меня обязательно проверяли, например, ведь Пасха всегда был учебный день, делали. И, естественно, я на Пасху должен был в храме. Учебный день надо еще с Вадинска доехать, это целых 40 километров, транспортное сообщение было плохое. Я приходил к третьему и к четвертому уроку, и тогда меня спрашивал классный руководитель, где ты был? Я говорю, ну вот, вот сегодня праздник, говорю. Ну вот, мама просила там гостинцы отнести сестрам. Поэтому я относил гостинцы сестрам. Как бы такая небольшая была неправда, но и, так сказать, самооборона. Как говорил преподобный Авросий Оптинский, надо уметь, говорит, обороняться и давать сдачу, а иначе удачи не видать. Ну, поэтому приходилось вот так вот нелегко в советское время. Ну, а потом уже после школы, конечно, было желание вступить в семинарию. Но как-то вот мои близкие не очень меня поддержали в этом. Я поехал поступать в медицинский институт в Самару. И не поступил. И об этом мама уже знала, когда я приехал расстроенный. Вроде бы как бы вот так вот, вот не получилось у меня. Она говорит, не переживай. У нас в Верхнем Ломове, в Козельском, служил архимандрит Алексей. Тогда его звали архимандритом Серафимом. После 8 класса я был у него, он когда меня увидел, благословил, он сказал, ты будешь учиться в семинарии. Когда я поехал после 10 поступать в медицинский, он передал маме через одну нашу женщину, которая землячка, которая пела у него на клиросе, говорит, иди скажи Марии, что он не поступит, приедет. Он поступит только туда, куда я его благословил. Ну и после этого я работал. Вот, и пошел служить в армии. Отслужив в рядах советской армии, вернулся уже с полным желанием и намерением поступать в семинарию. И в 90-м году поступил в семинарию, невзирая на то, что в те времена был хороший конкурс, но Господь вот так благословил и исполнились пророческие слова отца Серафима, архимандрита Алексея. А я его всегда поминаю с благодарностью. Вот его образ яркий, он, знаете, всегда стоит перед моими глазами.
Вы потом еще закончили духовную академию?
Да, я очень учился в семинарии. Курс семинарии я закончил за 3 года, а уже академия 4 года очно учился. Вот хотел закончить семинарию и жениться, и уйти на приход. Но жениться не получилось, потому что мою матушку, которую я избрал, духовник не благословил. Говорит, пока вам еще рано. Мне ничего не оставалось делать, как поступать в академию. Поступив в академию, вот он сказал, ну, а теперь можно жениться. И это так пришлось нам и жениться, и учиться. Но это все на пользу, потому что прослужить 4 года на первом курсе я был рукоположен и в диаконы, и затем в священники. И, естественно, 4 года прослужить в академическом храме и в Троице Сергиевой Лавре – это получить огромный такой литургический, богослужебный опыт. И, конечно же, он мне пригодился и пригождается даже до сегодняшнего дня, потому что те базовые знания, которые мы получаем в учебном заведении, они являются такой основой для нашего служения на приходе. Академию закончил я кандидатом богословия, защищался на кафедре гомилетики по трудам митрополита Николая Ярушевича.
Хорошо ли вы помните свой первый приход после академии, где вы служили?
Дело в том, что студенческая жизнь, она всегда имеет какие-то определенные трудности. Эти трудности касаются финансов, потому что если я женился на первом курсе и на третьем у нас родился старший сын, нужно было снимать квартиру, нужно было деньги на детское питание, да и на питание семьи, на одежды, так как отец у меня умер, мне еще было 11 лет, а мама получала 28 рублей пенсию советскую, поэтому, естественно, помогать было некому. Но в академии я нес определенное послушание, за которое платили в то время. А потом уже получилось так, что те послушания, которые я нес, на них взяли преподавателей и студентов сократили. И тогда была такая практика, что женатому духовенству, которые в сане, они могут служить в Москве, как бы немножко, чтобы заработать средства на существование семьи. И тогда меня пригласили в храм Крестовоздвижения Валтуфьева, и в выходные дни фактически я ездил там, служил. Четвертый курс он был распределен у нас так: занятия 3 дня мы занимались, а остальные дни давались нам на написание кандидатской диссертации. Поэтому у меня было свободное время, и я мог совершенно свободно уезжать с четверга по воскресенье на приход, там же писал работу, там и служил, и благодаря этому существовала и жила наша семья. А уже после окончания академии святейший патриарх Алексий предложил остаться в Москве служить. Я спросил благословения духовника, он благословил. Затем последовало предложение служить за границей. Но здесь духовник не благословил, поэтому мне пришлось очень долго и аккуратно отказываться, чтобы не уехать за границу. И
а самому хотелось?
Внутренне хотелось, потому что мне хотелось уехать за границу. Но было предложение служить в Владивостоке, нам хотелось туда. То есть юность, она настолько, и молодость, она настолько рискованная такая, знаете, все хочется, везде хочется. Но вот получилось так, что оставили в Москве, и затем уже меня направили в храм. Квартира у нас была в Бутово, и в Бутово святейший патриарх Алексий дал указ клирикам храма Параскевы Пятницы, святой великомученицы Параскевы Пятницы в Бутово, где я прослужил 10 лет. И после этого уже было назначение в храм, строить храм, ну, назначение настоятелем общины, скажем, Ефросинии Московской. И здесь были какие трудности? Была община, но не было ни земли, ни места, и община уже стала как бы разваливаться. И тогда вот святейший благословил, чтобы и общину собрать заново, и, конечно же, заняться выделением земли. Причем государственные власти или городские власти выделили землю в парковой зоне. Это действительно категория, где нельзя земли строить ничего, кроме там временного и того, что помогает обслуживать этот сквер. И столкнулись с огромными трудностями. Буквально около 3 лет потратили на то, чтобы эту землю оформить в собственность собственность и потом уже начать строительство. Подключали всех и молились, конечно, сугубо. А затем еще поручили 17-ю наркологическую больницу. Больница, которая имела 1000 с лишним коек. Очень много больных, и без такой духовной реабилитации было невозможно поднять. И тогда к нам тоже обратились за помощью. Мы организовали целый отряд волонтеров, которые помогали нам, и духовенство в том числе, и окормляли каждое отделение. А затем уже договорились с главным наркологом Евгением Алексеевичем Брюн о том, чтобы открыть там домовую церковь. Тогда решили, а в честь кого же будет домовая церковь? Ну, везде, где наркологические центры, везде неупиваемая чаша. Если больница, то обязательно святитель Лука. И мы захотели, чтобы там храм был в честь святителя Иннокентия, епископа Пензенского. Естественно, у меня было такое желание как-то увековечить в столице имя любимого святителя, вот, который освящает те места, где Господь судил меня появиться. И тогда святейший запросил с нас записочку дополнительно. Почему в честь святителя Иннокентия? Тогда мы написали, что святитель Иннокентий боролся с масонством. Он проявил такую силу характера, что ему ничего не было страшно. И вот здесь нужно тоже проявить силу характера, чтобы победить свою немощь. И святейший согласился с нами и благословил, чтобы этот храм был посвящен в честь святителя Иннокентия. А затем мы уже обратились к митрополиту Серафиму Пензенскому и Нижнеломовскому, чтобы он передал нам частицу мощей. И владыка уже привез не только частицу мощей, а привез икону с частицей мощей, сам лично вручил нам, и уже потом после этого последовало освящение храма в честь святителя Иннокентия при больнице.
Вот имя святителя Иннокентия носит и духовно-просветительский центр при Богоявленском храме в Пензе, где вы сейчас являетесь помощником настоятеля, и там, насколько я помню, и все наши телезрители тоже, наверное, не обошлось без больших трудностей при передаче Русской Православной Церкви этого здания. Были какие-то вопросы по поводу кружков, которые размещались на базе храма, он состоял на балансе РЖД. Сейчас, в настоящее время, что из себя представляет этот духовно-просветительский центр? Сохранились ли какие-то из тех кружков и секций, которые там были?
Дело в том, что действительно прикрывались детьми, а на самом деле из Богоявленского храма, или как он назывался раньше, ДК Дзержинского, сделали такую коммерческую организацию, где сдавался каждый уголок. На самом деле, когда нам уже передали, то мы поняли, что немного коллективов детей там и занимается, а те, кто занимается, они практически на 50% остались у нас, остальные покинули, потому что они не могут совмещать свою деятельность, если рядом происходит богослужение. Сегодня остались коллективы, несколько коллективов осталось, и они занимаются с радостью. У нас, хотя время пандемии, конечно, привнес некие такие нюансы в расписание и в нашу жизнь. А так, на самом деле, если прийти к нам, то у нас такая живая обстановка, потому что архиерейский хор занимается полностью, у нас это более 100 человек. Конечно же, у нас занимается театр «Росток», у нас занимаются богословские курсы, сестры милосердия, которые также приходят и занимаются, воскресная школа, русская классическая школа, как дополнительная образование занимается у нас. У нас занимаются и бальными танцами. И волонтеры, естественно, у нас занимаются. И наши скауты непархиальные. То есть настолько также освоен каждый уголок. Но при этом, конечно же, нам пришлось очень много вложить туда средств. Когда передали здание, вроде бы вначале ты заходишь в первый этаж, зал, все замечательно, прекрасно. Но если начинаешь идти в разные комнаты, то просто ужасаешься. И тогда, когда владыка посетил, посмотрел все это, у нас остались снимки, он говорит: знаете, отец Алексей, я как будто попал в 70-е годы. И мы сделали ремонт и к открытию центра, это было в прошлом году, 31 августа, в открытии участвовал, конечно, владыка, наш митрополит Серафим, владыка Митрофан Сердобский и Спасский, и губернатор. И мы где сделали ремонт, за Ну, там у нас было 4 месяца, за 4 месяца сделали действительно колоссальный ремонт, благодаря нашим помощникам, благотворителям. Мы просто сделали еще и стенды, какими были эти помещения, чтобы вот, потому что губернатору всегда говорили, вот они хотят у детей, хотят такое замечательное, красивое здание.
А там,
здание.
Получается, ничего и не вкладывалось?
Баланс содержательный прежний? Да, 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 нет, по бумагам, конечно, вкладывалось, но так, на самом деле, крыша текла, подоконники просто гипсокартона отваливался. Пол, вы знаете, пол действительно он деревянный. Вот эти еще доски 60-х, 70-х годов. Вот кто учился в сельских деревянных школах, тот помнит этот пол. Вот, вот такое вот впечатление. Причем он весь шатается, качается, потому что на самом деле и перерубы, и перегородки – все из досок. С одной стороны, это нас радует, что меньше ломать придется и усилий. Но, опять-таки, время тяжелое, и мы все равно продолжаем ремонтировать, потому что упор все-таки делаем сегодня на детей. Создан прекрасный, замечательный епархиальный духовно-просветительский центр, который объединяет 7 филиалов по всем нашим епархиям. Не только нашей епархии, а всей митрополии. То есть мы охватили сегодня всю область. И развиваем эту деятельность. Сейчас мы стоим на пороге уже получения лицензии дополнительного образования, чтобы наша образовательная деятельность она была и прозрачной, и законной, и в то же время, чтобы мы имели поддержку от государственных структур. Мы участвуем и в различных грантовых программах. У нас прекрасная сейчас программа по объединению национальному, и чтобы не было какого-то конфессионального противостояния. Программа разработана, и сегодня мы что-то уже запустили в школах. Вот, например, сейчас проходит викторина, кто лучше сделает карту нашего региона с пометкой, где, в каком районе, в каком месте проживают какие национальности. И другие программы, которые разрабатываются. Сегодня уже создается хороший коллектив. Вот это ноу-хау не только, наверное, для нашей метрополии, а для многих, потому что не везде есть такие центры, но где они есть, они, конечно, сегодня начинают работать. Мне понравился очень хороший, сегодня построили духовно-просветительский центр в Сердобске. Владыка Митрофан приглашал, и мы ездили со специалистами, смотрели, как провести концерты, встречи, и уже наметили с нашим театром «Росток» и другими коллективами Пензы был подготовлен посвященное 75-летию. То есть мы в единстве хотели показать, что все национальности и все люди разных конфессий защищали Родину, никто не разделялся. То есть есть то, что нас объединяет всех. Подготовили, но вот пошла опять виток пандемии, и нас попросили пока воздержаться от таких вот массовых мероприятий, хотя, знаете, есть опять-таки огромное желание, и мы продолжаем рваться в бой.
Что касается самого храма, он действует несколько лет. Сформирован ли там свой приход?
Когда приехала, была маленькая комнатка, в которой служили батюшки с 2014 года. И, знаете, очень тяжелая ситуация была. Во-первых, отношение было такое, что никого не волновало, что там было богослужение, рядом могли танцевать, играть музыку, над нами прыгали, тряслось. Вот, и ходил... 20-25 человек. Я как-то ободрял всех прихожан и говорю, смотрите, у нас уникальное богослужение. У нас еще нам и подпевает, и с подтанцовкой у нас служба идет. И я говорю, прям даже вот, наверное, подобного нигде нет. И прихожане поняли, как-то расположились, и приход стал расти потихонечку. Потом мы уже поняли, что мы не умещаемся вот в этой комнатке, а куда-то что-то другое нам не дают. Тогда мы попросили хотя бы вот в том зале, где проходят бальные танцы, на воскресный день выносить престол, жертвенник, освещать там все и совершать богослужение. Стали совершать там богослужение. Ну а когда уже передали нам храм, то, конечно же, мы выбрали очень удачное место в Успенском пределе. В честь Успения Божьей Матери был предел. И вот там мы сейчас расширились. Спокойно там может молиться 150-200 человек. Но если бывает больше людей, как на Рождество этого года было где-то порядка 250 человек, тогда мы уже открывали и фойе, и рядом большой зал, и кто-то располагался в зале. Поэтому на сегодняшний день приход большой. Я бы сказал, он такой имеет среднюю статистику. А в связи с пандемией, опять-таки, мы сегодня сейчас не можем говорить, потому что кто-то боится ходить в храм, кто-то действительно находится в режиме карантина. Но приход есть, живет, и это нас радует. И сегодня на нашем приходе уже есть, кроме меня, еще два штатных священника, есть диакон. Поэтому, слава Богу, как бы мы рады. Есть такая приходская семья, есть костяк приходской. Очень много приезжает с разных приходов. Кто-то услышал, кто-то посмотреть хочет, кто-то хочет, посмотрев, остаться. Ну и какая-то, конечно, существует городская эмиграция такая, что люди любят ходить из одного в другой приход. А так, в целом, мы довольны. Хотелось сделать больше и лучше, но, по крайней мере, сегодня это невозможно лишь только потому, что, опять-таки, вот пандемия, она привнесла вот какие-то свои нюансы, и они не самые лучшие. Переживая, все равно совершаем свое служение.
Отец Алексей, насколько я знаю, существует эскизный проект Богоявленского храма. Вот о чем конкретно речь? Это речь идет полностью о перестройке или о каком-то ремонте?
Речь идет не о перестройке, а о воссоздании того первичного вида, который был, потому что храм, он остался в своем периметре, то есть стены все целые.
Старые,
да. Единственное, там немножко поднастроено, и даже, как я полагаю, есть сейчас спор небольшой у архитекторов, что в центральной части свода все-таки сохранены, и сохранены некие бетонные закладные под боковые барабаны и купола. Вот, нарубили побольше окон, ну а в целом все фундаменты настолько крепкие и сильны. Вот сейчас мы занимаемся обследованием, и если удастся его воссоздать в том первоначальном виде, то по красоте, как Владыка сказала, и величию, это будет второй храм в городе. Он будет и вместимый, и в то же время это такая будет архитектурная изюминка для Пензы. Вы знаете, все-таки, если вот я не представляю Пензу без Спасского собора сейчас, да, подлетаешь к Пензе, видно Спасский собор, вышел в город, и Спасский собор парит просто над городом, как ангел-хранитель, сохраняя наш город. И вот таким же будет Богоявленский храм. И вы знаете, какая-то будет логика, если здесь он, скажем так, в начале Спасский собор стоит Московской, а то мы в конце, да. По этому пути всегда был крестный ход, проходил городской. И все эти традиции, они, конечно, вернутся в город, и город будет жить совершенно другой жизнью. Что касается, когда это будет, по крайней мере, сегодня выполнен эскизный проект. Я очень благодарю строительный институт наш, университет, который помог. Студенты и преподаватели выполнили этот эскиз. Сейчас уже профессиональные организации будут нам вместе так опять с помощью строительного института вырабатывать уже проектно-сметную документацию. Но вот когда мы ее подготовим, а уже дальше будем смотреть по обстоятельствам, по средствам. Ведь в любом случае документы должны быть подготовлены. А уже там, как Господь даст время, даст средства, значит, все восстановится. Из своего опыта скажу, что ведь многое, что не строится, даже недострои есть в Москве. Вот. А храмы все почему-то достраиваются. Поэтому я всегда отцов, которые немножко унывают, говорят, как там дальше будет, я говорю, не переживайте. Я говорю, мы все обречены на успех.
Спасибо вам большое, батюшка, с прошедшим вас юбилеем еще раз и помощью Божией в вашем служении.
Спасибо, Господи.
Увидимся через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.